Глава 17 и 18. Они объединены своим смыслом, и поэтому даже и сюжетно, в общем-то, в какой-то степени. Так что мы прочитаем сразу и прокомментируем. «И был человек с горы Ефраимовых по имени Михайлу, и сказал он матери своей, 1100 серебряных шекелей, которые забрали у тебя, и из-за которых ты проклинала, и, ну, заклятие такое дело, что тот, кто это сделал, да будет, значит, наказан, значит, и говорила даже при мне, то есть я это слышал, вот серебро это у меня, я взял его. И сказала мать его, благословен будь сын мой пред Господом. И возвратил он 1100 серебряников матери своей. И сказала мать его, я посвятила серебро это от себя Господу, из руки моей сыну моему, чтобы сделал он изваяние, литой кумир, а теперь возвращаю его тебе. Но он возвратил серебро матери своей, и он возвратил серебро матери своей. И взяла мать его 200 серебряников и отдала их плавильщику, и он сделал из этого литой кумир, и было это в доме Михаиху. А у этого человека Михи был дом Божий. Миха сокращенный от Михаиху. И сделал, то есть у него был некий храм домашний. И сделал он эфод, и трофим, и посвятил одного из сыновей своих, и тот стал у него священником, когеном. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему нравилось. И было юноша из Бет-Лехема Иудейского, левит, что жил тогда в семействе Иудином, и пошел человек этот из города, из Бет-Лехема Иудейского, дабы пожить, где ему удастся, где он найдет себе, так сказать, вот занятость какую-то в своих, реализацию своих интересов. И дошел до горы Ефраимовых, до дома Михи, идя путем своим. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? И он сказал ему, левит я из Бет-Лехема Иудейского, иду я пожить, где найдется. И сказал ему Миха, живи у меня и будь у меня отцом, то есть наставником и священником, коэном. А я дам тебе 10 серебряных, значит, шекелей в год, необходимое одеяние и пропитание твое. И левит пошел. Значит, согласился на это. Согласился левит жить у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. И посвятил Миха этого левита, и был у него этот юноша священником, и жил он в доме Михи. И сказал Миха, теперь знаю я, что Господь будет делать мне добро, ибо левит стал у меня священником. То есть он это воспринял как знак такой вот, неожиданный свыше. Теперь 18 глава. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, ибо не выпало ему до того дня удела среди колен Израилевых. И послали сыны Данова из своего семейства 5 человек из всей среды своей, мужей храбрых, из Цоры и Штаоля, дабы осмотреть землю и вызнать ее. И сказали им, пойдите, вызнайте землю. Цора и Штаоль, которые нам уже встречались в рассказе о Шимшоне, что он жил между Цорой и Штаолем. Помните, там вот это было? Мы к этому вернемся. И пришли они на гору Ефраимову, к дому Михи, и ночевали там. Находясь в доме Михи, узнали они голос юноши левита, и зашли туда, и сказали ему, кто тебя привел сюда, и что ты здесь делаешь, и зачем ты здесь? И сказал он им, то-то и то-то сделал для меня Миха, он нанял меня и стал я у него священником. И сказали они ему, просим, спроси Бога, чтобы узнать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. И сказал им священник, идите с миром, пред Господом путь ваш, который вы идете. И пошли эти 5 человек и пришли в Лаиш, и увидели народ, который в нем. Это были, значит, финикийне. Это за пределами границ Израиля было уже. Понятно, да? Вот на территории Ливана, иными словами, нынешнего. Бельванон. Значит, увидели народ, который в нем. Живет народ беспечно, подобно цедонянам, то есть финикийнам, спокойно и беспечно. И не было никого в стране этой, владеющего властью, который мог бы обидеть этих людей чем-нибудь. Жили они вдали от цедонян, и дел не было у них ни с кем. И пришли они обратно к братьям своим в Цору и Штаоль, и сказали им, братья их, с чем пришли, мол, что вы скажете. И сказали они, встанем и поднимемся на них, ибо видели мы землю эту, и вот она очень хороша. Что ж вы молчите, не лените же пойти, прийти и овладеть землей той. Когда пойдете вы, то придете к народу беспечному, и земля-то обширна, ведь Бог предал ее в руки наши. Это такое место, где нет недостатка ни в чем на свете. И отправились оттуда из Цоры и Штаоля 600 мужей из семейства Данова, припоясанных воинским оружием. И пошли они, стали станом в Кирьят-Яариме, в Иудее. Поэтому и называют то место Махане-Дан, то есть стан Дана, до сего дня. Оно за Кирьят-Яаримом. А оттуда перешли они на горы Ефраимовы и дошли до дома Михи. И говорили те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаиша, сказали братьям своим: «Знаете ли вы, что есть в этих домах эфод, и трофим, и изваяние, и литой кумир? А теперь уж знаете, что вам следует делать». И зашли они туда, и вошли в дом юноши Левита, у дома Михи, и спросили его о благополучии. А 600 человек из стана, да, из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у входа ворота. И поднялись 5 человек, ходивших осматривать землю, вошли туда, взяли изваяние, эфод, и трофим, и литой кумир. Священник же стоял у входа в ворота 600 человек, припоясанными воинским оружием. А те вошли в дом Михи и взяли, значит, изваяние, эфод, и трофим, и литой кумир. И сказал им священник: «Что вы делаете?» И сказали они: «Молчи, положи руку свою на уста свои и иди с нами, и будешь у нас отцом и священником. Разве тебе лучше быть священником в доме одного человека, чем быть священником в колене и семействе Израилевом?» И обрадовалось сердце священника, и взял он эфод, и трофим, и изваяние, и пошел среди народа. И повернули они, и пошли, и выставили детей, и скот, и все имущество впереди себя. То есть они шли переселяться, да, со своими семьями. Когда они удалились от дома Михи, люди из домов соседних с домом Михи сбежались и догнали сынов Дана. И кричали сынам Дана, и обратились и сказали Михе: «Что тебе, чего вы сбежались?» И сказал он: «Богов моих, которые... Богов, или, так сказать, Бога моего, которого я сделал, и священника вы забрали и ушли. Что же еще у меня осталось? Как же вы говорите мне, что тебе?» И сказали ему сыны Дановы: «Не повышай голоса своего при нас, а то нападут на вас люди разъяренные, и ты погубишь себя и семейство свое». То есть там сказано, те, кто из них, так сказать, те, кто наиболее опечалены по комментариям. Вот есть среди нас такие, в котором уже самая жизнь не в радость. И вот, значит, если что, так, значит, они на тебе это самое сорвут свое зло. Такой смысл. И пошли сыны Дановы путем своим, а Миха, видя, что они сильнее его, повернул назад и возвратился в дом свой. Они же взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пришли в Лаиш к народу спокойному и беспечному, и перебили их острием меча, город сожгли огнем. И некому было спасать, потому что он был вдали от Сидона, и дел не было у них ни с кем, и он в долине, что при Бейт-Рехове. И отстроили они город этот и поселились в нем. И нарекли ему имя городу Дан, по имени отца своего Дана, родившегося у Израиля, с основателя колена. Но Лаиш было имя города этого первоначально. И поставили сыны Дановы у себя изваяние, а Йонатан, сын Гершома, сына Минаши, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня изгнания из этой земли. То по комментариям до конца, значит, вот, Северного царства Израильского. И поставили во время Санхерива, и поставили у себя изваяние Михи, которое он сделал, и стоял он во все дни пребывания Дома Божьего в Шило. Конец главы. Значит, в первую очередь обращает на себя внимание комментарий, который дается к этим главам. И состоит он в том, что материал этих 5 глав, которые мы, значит, разбираем, вот эти 2 и следующие 3, описывают события, происшедшие не в конце эпохи Судей, как можно было бы думать. Правильно? Вот заканчивается, значит, собственно говоря, история Шимшона, дальше уже это фактически граница эпохи Судей, можно было все представить, что вот в последний момент произошли такие события, после чего идут повествования книги Шмуэля. А все комментарии, как один, сходятся на том, что эти события были в самом начале эпохи Шофти, еще до первого, до Отниэля бен Кеназа, еще во времена, когда царь Арамеи, Арама, Кушан-Ришатаем. Помните, первая зависимость евреев была от Кушан-Ришатаима, они начали там отступать и так далее, попали в зависимость к арамейцам, Кушан-Ришатаим. Вот все времена это было, понимаете? То есть сразу мы, так сказать, значит, почти что на 400 там лет назад, ну, это 400-350, неважно, огромный промежуток времени, целая эпоха нас перебивает назад. Значит, совершенно непонятно, почему они помещены здесь. Вполне можно было с них начать, все эти главы просто переставить, вот туда, между этим, между там главой, допустим, второй главой, четвертой, и этот вопрос бы отпал. И более того, даже была бы иллюстрация того, что вот какие-то, так сказать, такие нелады были, и не было царя, и прочее, и прочее. Значит, первый вопрос, почему это помещено здесь? Значит, на этот вопрос я попытаюсь ответить в конце рассмотрения, потому что иначе будет совершенно непонятно. Это очень, очень тонкий замысел, почему это сделано именно так. И беспрецедентный, такого больше нигде в Танахе нет. В Танахе нигде такого нет.
Прыжок
переноса, поменяли. Да. Перенос еще не просто прыжок, там поменяли события местами, допустим, да, рокировка, а на 350 лет. Из начала книги в конец. Это первое. Ну, теперь давайте разбираться. Значит, да, второе, сразу же обращаю внимание, следующий рефрен, он начинается здесь и пройдет самым через все-все-все главы, и этим закончится книга Судей. Значит, «Эйн мелех бе Исраэль», нету царя в Израиле в те годы, каждый то, что считает угодным, то, что ему, значит, нравится глазами его, то и делает. Вот это вот проходит, да, это проходит через все эти главы. И это, в общем-то, их объединяет, понимаете, да? Сразу же дается такой вот, кроме того, что они произошли в какое-то одно время, в одну эпоху, но они тематически связаны друг с другом, и их объединяет этот рефрен. Через все главы проходит вот это вот такое сетование. Нет царя в Израиле, каждый делает такое. Вот давайте, значит, мы на эти вопросы ответим. Значит, вопросы, что связывает эти главы, как бы просмотрим смысл. И почему перемещено. И, в общем, это очень важно, потому что это именно та нота, на которой заканчивается книга Судей. Понимаете? Это не просто так. Просто поменяли бы местами. Это один вопрос. А поменяли местами для того, чтобы на этой ноте закончить. Тоже совершенно очевидно. Вот, значит, по-моему, сейчас пытаться разбираться. Итак, конкретно сейчас 17 глава, ее содержание. Значит, Миха из Гар Эфраим. Значит, эти главы по ремезу характеризуют ту обстановку, которая сложилась в те времена, в начале эпохи Судей.
А вот, Раши объясняет из колена Эфраима.
Итак, вот, значит, очень важный момент. Мы сейчас будем буквально извлекать всю ремезу. Значит, Гар Эфраим, мы с вами уже говорили, разбирали, значит, ситуацию, связанную с Эфраимом, в контексте книги Шофтим. Здесь отрицательный момент имеется в виду. Да? Гар Эфраим, с одной стороны, это Тикун Аолам, вот все эти вещи, которые имеют огромное значение и в книге Йошуа, и в книге Шмуэль дальше будет идти. И там, значит, оттуда и отец Элькана, отец Шмуэля и прочее. Шмуэль, все. Теперь здесь, в книге Шофтим, другая сторона медали, Гар Эфраим, поскольку другой исторический эпох, другой исторический период, и другой стороной как бы это поворачивается, вот эта вот особая одаренность сынов Эфраимовых, а именно их слишком большие претензии, желание как-то вот, так сказать, возвыситься. Они слишком много себя понимают. И вот когда как бы их к делу не пришло еще, как бы они не ангажированы, то они начинают слишком много фантазировать, и возникают всякие неприятности, слишком много самодеятельности. Такой дерзновенной самодеятельности. Что мы, собственно говоря, видели чуть ли не каждое занятие. То есть Гар Эфраим тоже проходит, значит, через Ар Эфраим, колено Эфраима, те, кто живет там, всюду, где указывается вот это нахождение в Гар Эфраим, значит, в этой книге это такая характеристика двусмысленная, то есть скорее отрицательная. Понятная идея. И вот, значит, Миха с Гар Эфраим, то есть это намек на то, что у него некие, так сказать, такие вот амбиции возникают у Михи. Но не только у Михи, у его матери тоже. Она тоже с Гар Эфраим. Итак, значит, Миха и Гар Эфраим, еще раз, значит, перефразирую, значит, в том смысле, что он, а главное его мать, в которую он и пошел, с недаем честолюбием, так же, как Бне Эфраим. То есть он из колена Эфраима, вероятно, здесь важно, что из Гар Эфраим. То есть не обо всех, может быть, даже сыновьях Эфраима так сказано. Он из Гар Эфраим. Значит, замысел матери... Элиф Умеа Кесов, то, что там названо 1100 серебряников, это намек на замысел, как ни странно, не просто сумма денег. Значит, Элиф это ремес на слово предводитель, алуф. Алуф, Элиф, предводитель, что-то такое. Значит, сотня серебра, у нас такой уже встречался, собственно говоря, на всех наших занятиях, вот этот ремес, стоит 10 на 10, то есть полная мера по всем сферот, а кесов это желание, то есть удовлетворение собственного желания, предводительский такой вот сан, что ли, да, роль такая, и вот, значит, полное удовлетворение своего самолюбия. Аналогичную сумму, точно такую же сумму, в прошлой главе предложили Далиле, князья филистимские, и по этому поводу Раши говорит, что некоторые считают, что это его мать была Далилой, на этом основании. Так это огромная ошибка, потому что было 350 лет назад. Это не Далила. Но что их объединяет, и ту, и другую? Каждая получила, значит, то есть князья филистимские как бы дали Далиле вот такую роль спасительницы Отечества, в общем, такую вот государственного такого вот деятельницы, понимаете, мать Отечества.
Вот филистимского,
они, да, филистимского, да. Каждая из них, значит, вот они... Поэтому здесь она вот мечтает об этом Элиф и Меакесов. Это ее замысел. Значит, он... Здесь вот странная такая история. Он, значит, украл эти деньги, потом отдал эти деньги. В общем, непонятно совершенно, зачем об этом говорить. Как бы начало преамбулы вообще ни к селу, ни к городу, правда? Взял деньги, сделал идола. Какая разница, взял у матери, мать дала, вроде бы, да? Но, нет, здесь это важно, чтобы понять подноготную, именно по ремесу. Значит, этот замысел он взял у своей матери, как бы. Это еще, значит, у него как бы наследственное. Потом, значит, он решает все-таки не действовать без ее ведома. То есть он ее, значит, посвящает в свои планы. Она с радостью уполномачивает его, говорит, что, так сказать, очень хорошо, что ты весь в меня, сынок. Благословляет на создание, значит, альтернативного культового центра. Вот есть в Шило неподалеку, а у нас будет свой культовый центр. Поскольку это не Бейт-Абхира, он еще не... Еще Бамот есть, так почему там просто Бамот? Он будет такой у нас собственный центр. Мы тоже чего-то можем такое вот... чего-нибудь достоим. Вот мы, значит, таким образом себя проявим для нашего, так сказать, нашего района, вот ближайшего окружения нашего. С нашей стороны горы, как бы, это все сделаем. Итак, значит, собственная версия мешкана в Шило такая. Это, в общем-то, по сути говоря, первый, по-моему, здесь пример такой реформированного иудаизма. Который в дальнейшем, значит, откликнется, это укнется, там откликнется действие Иеровоама бен Невата, когда он создал неподалеку от этих мест тоже свой центр, альтернативу уже Иерусалимскому храму. Там это еще было, конечно, еще более одиозно, понятное дело. Но в принципе идея такая. У нас свой как бы тоже все, тоже обратите внимание, она постоянно говорит, Всевышний меня, Ашем благословил, он говорит. Понимаете, это не то, что они идолопоклонники в полном смысле этого слова, и другим богам поклоняются. У них своя версия иудаизма, поклонение Всевышнему, понимаете? То есть типа того, что делал Яровам. Свой реформированный иудаизм вот такой вот. Но, тем не менее, по сути говоря, конечно, речь идет именно о идолослужении, по большому счету, понимаете? Значит, она дает Михе Меакесов, значит, Элиф, как бы, она оставляет у себя, как я понимаю, то есть общее такое предводительство, руководство она за собой оставляет, значит, она изготовляет из этой суммы, и, значит, дальше Миха уже непосредственно распоряжается этим таким мешканчиком. Теперь, значит, следующее. Идет левит из Бейт-Лехема. Так, левит из Бейт-Лехема. Что это за левит из Бейт-Лехема? Это, как сказано, собственно говоря, в конце главы, и комментарии, безусловно, нам это дают. Это Ехонатан, сын Гершома, и там сказано сын Менаше, а на самом деле он сын Моше. Там эта буква Н написана таким образом, чтобы осталось как бы Моше, если ее мысленно убрать. Значит, как это понять? Значит, дело в том, что когда Моше пришел к Итро, то он, та ситуация в Египте была более чем, значит, аховая, евреи в Египте, и он решил, что, и увидел Итро, значит, Итро, его дочери, что, в общем-то, люди, которые искренне ищут Бога, и он решил, что, может быть, действительно, там все эти заветы Авраама, Исхака и Якова, как-то он в какой-то степени не реализовался в той степени, ну, в том плане, в том духе, как казалось, а теперь именно он, но как, что именно остается? Он, как носитель этого завета, как Моше, через него дальше пойдут потомки, но уже новый еврейский народ пойдет. И вот Гершом был, собственно говоря, тем первым таким вот сыном этого нового еврейского народа, так он себе представлял. И поэтому он его и назвал, так, значит, в курсе Торы, надо подробнее разобрать, Гершом, то есть он говорит, что я ошибался, что я был, значит, в плену, вот такой вот ложной идеи, иллюзии. А вот теперь для меня истина открылась. Ну и потом Всевышний, значит, его таким образом укоряет, он ему показывает, что он действительно таки ошибался. Ну не тогда, а ошибался вот сейчас. Тем не менее, вот эта его ошибка, она в какой-то степени все-таки осталась, понимаете? Но ошибки таких людей, такого грандиозного уровня, они бесследно не проходят. И кто-то вот из его потомства, из сыновей Гершома, должен был, в общем-то, сбиться с пути по-настоящему. Это вот как раз... Тот самый Йонатан, он начал такой альтернативный культ, стал когеном альтернативного культа. и тоже, значит, левит, потом стал когеном, тоже для него это было важно. Значит, он обуревает жажды найти себе достойное место, этот самый Йонатан, левит, и готов на эксперименты в области служения. Значит, он назван Наар, Наар – юноша, mm-hmm. из которого ищет, знаете, встряк. То же самое, та же характеристика была по поводу Йосефа, по поводу Шмуэля, если вы помните, юного. То есть они ищут себя, экспериментируют, как бы, да? Значит, а потом он назван Иш, он же назван Иш, а потом снова Наар. То есть для того, чтобы показать, что Наар – это именно такая характеристика психологическая, это не возраст.